Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Дмитрий Шелик. Живой лед. Книга 7. На гребне обстоятельств. Пролог. В это раннее зимнее утро правитель Насирианской империи пребывал в скверном расположении духа, вызванном предстоящим завтраком, на котором ему обещал составить компанию патриарх Церкви Спасителя. Изяслав скривил губы в презрительной усмешке и грязно выругался. Он находился в помещении один, поэтому мог позволить себе подобную слабость. Причиной проявления негативных эмоций являлось политическое противостояние, которое издавна существовало между правителем Великой Империи и служителями единственной церкви на континенте. Император, правильно воспитанный отцом, который не забывал подсовывать наследнику различные архивные документы под грифом «секретно», знал, что собой представляют так называемые служители веры, особенно высокопоставленные представители их церкви. Нет, конечно же, были исключения и у этой касты. Отдельные боевые ордена, органы инквизиции, большое количество рядовых служителей. Однако существенно они ничего не меняли, потому как церковь — это не только вера и защита граждан силой Спасителя. Церковь — это прежде всего хорошо организованная и управляемая структура с жесткой иерархией. Именно поэтому от отдельных элементов этой системы ничего не зависит. Все принципиальные вопросы решаются в верхах, хотя когда было по-другому. Еще несколько столетий назад разветвленная сеть храмов, которые находились в каждом населенном пункте, более десятка боевых орденов, органы инквизиции, большое количество мастерских и цехов, деятельность которых не подлежала налогообложению, а также щедрые пожертвования мирян позволяли Церкви Спасителя иметь огромное влияние на жизнь страны. Ее представители не только помогали защищать мир от демонов, но и считали возможным раздавать указания боярам и правителям стран. Последним, понятное дело, такое положение вещей совсем не нравилось. Увеличивалась численность вооруженных сил и родовых дружин, открывались учебные заведения для одаренных, были созданы лиги магов, воинов и охотников на демонов, огромные средства вливались в научные и магические исследования. Предпринятые меры в короткий по меркам истории срок позволили человечеству перейти в наступление и обратить демонов в бегство, а еще дали императору силу, которая позволила ему игнорировать указания церковников. Не стоит считать, что иерархи не понимали, к чему все идет, и являлись лишь сторонними наблюдателями. Они предпринимали возможные меры, чтобы сохранить свою власть в стране, не гнушались ничем, использовали различные грязные приемы. Кровавое, подлое и крайне напряженное противостояние тех лет было хорошо изучено Изяславом. Император знал о коварстве церковников и не собирался давать им возможность упрочить свой авторитет. К сожалению, без церкви государству тоже нельзя. Слишком уж полезны ее служители и для контроля паствы, и в борьбе с демонопоклонниками. За долгие годы противостояния с демонами, когда служители веры стояли на переднем рубеже обороны, в закромах их монастырей скопилось большое количество тайных и запретных знаний. Мысли императора прервал стук в дверь. «Прибыл?» — резко спросил правитель у верного слуги. «Да, Ваше Величество!» — услышал он и решительно встал с кресла. «Ну что же», — мелькнула мысль. «Раз патриарх уже на месте, не будем заставлять его ждать. Все же он редко удостаивает меня своим вниманием, а раз так, значит, произошло что-то очень интересное». Ветхий 104-летний старец в белых одеждах и красной круглой шапочке на первый взгляд выглядел безобидно. Его невысокий рост, худоба, опущенные плечи, морщинистое лицо и легкая располагающая улыбка лишь усиливали создающиеся ощущения. Однако Изяславу было доподлинно известно, как именно более 40 лет назад патриарх Добромысл взял власть в Церкви Спасителя в свои руки. Знал он и о разнообразном компромате, который позволяет старику столько лет удерживаться на вершинах власти.
«Ваше императорское величество!»
Дребезжащим голосом произнес гость и тут же склонил голову.
«Я весьма польщен, что вы позволили мне разделить с вами трапезу».
«Патриарх Добромысл», — кивнул Изяслав с не менее дружелюбным выражением лица. «Это я рад, что вы нашли время посетить меня в столь раннее время. Прошу, присаживайтесь».
«В мои годы долго спать не удается»,
— заговорщицким тоном поведал церковник.
«В одном месте тянет, в другом ноет, а в третьем колет. Да и давление, будь оно неладно, скачет в разные стороны. Так что я ранняя пташка, как и другие старики».
Некоторое время оставшиеся наедине собеседники предавались обсуждению последних новостей, сплетен, геополитической обстановки и отдавали должное кулинарному искусству поваров дворца. Закончив с десертом, патриарх отложил столовые приборы в сторону и промокнул губы белоснежной салфеткой. «Прошу за мной», — повторил его действие Изяслав. По уже сложившейся традиции, собеседники прошли в переговорную комнату и уселись перед горящим камином. «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» — произнес император после того, как старик, наконец, уселся.
«Сразу к делу?»
— приподняв бровь, уточнил патриарх и согласно кивнул.
«Ваше Величество, я хотел известить вас, что вчера погиб последний из трех переданных нам демонопоклонников Ордена Гарана».
Изяслав едва заметно поморщился. За 2,5 года из дюжины захваченных ублюдков не выжил никто. Да, они сделали свое дело, дали Департаменту имперской безопасности множество наводок на преступления Ордена, открыли глаза на творящийся в стране беспредел, приказали выявить закономерности, позволяющие пресечь незаконную деятельность демонопоклонников и других преступных лиц. Однако все следователи умирали в страшных муках, стоило им только невольно затронуть нечто, что могло бы раскрыть личности мессиров Ордена, руководителей этой бесчеловечной организации. Деятельность магических лабораторий, где работали самые способные ученые, была направлена на то, чтобы обойти последствия магических ритуалов и каким-либо способом вытянуть из преступников и свидетелей нужную информацию. К сожалению, магам решить вопрос не удалось, единственная надежда оставалась на органы Инквизиции. Теперь надежды не было. «Это все, что вы хотели мне сообщить?» — уточнил Изяслав.
«Нет»,
— глядя в огонь, ответил старик.
«Хотел добавить, что, несмотря на потерю пленника, нам все же удалось добиться успеха».
Изяслав бросил пристальный взгляд на патриарха и уточнил. «Почему же пленник умер?»
«Поставленное ему заклинание все же сумело распознать наше внушение. Однако перед смертью пленник рассказал много интересного».
«Имена мессиров?» — уточнил правитель.
«К сожалению, нет»,
— покачал головой старик.
«Но кое-что любопытное все же было. То, что я не позволил себе доверить бумаге».
«Надеюсь, все остальное вы уже передали Департаменту имперской безопасности в порядке взаимодействия и обмена информацией», — произнес Изяслав, напоминая интригующему патриарху, кто из них может отдавать распоряжение. Добромысл, поняв намек, нахмурился, перевел взгляд на молодого собеседника и произнес.
«Демона-поклонник заявил, что Орден Гарана сотрудничал как минимум с 3 главами золотых родов. Все они отлично знали о том, с кем имеют дело. И даже проходили какие-то ритуалы усиления».
«Вы понимаете серьезность обвинения?» После нескольких минут молчания произнес император.
«Мне уже более 100 лет!»
Ворчливо напомнил Добромысл.
«Ваше Величество считает, что я способен зря сотрясать воздух, когда я доводил до вас информацию, в которой не был уверен».
«Значит ли это?» Глядя в выцветшие глаза патриарха, спросил император. «Что вам известны фамилии предавших человечество родов?»
«К сожалению, нет», —
покачал головой церковник.
«У нас имеется лишь уверенность демона-поклонника и несколько доносов, в которых, как показалось моим инквизиторам, есть зерно истины».
«Что вы предлагаете?» — уточнил Изяслав спустя некоторое время.
«Свою помощь», — сухо ответил старик и с неожиданной яростью добавил. «Нам нужно как можно быстрее найти предателей. Они усиливались, проводя запретные ритуалы. Убивали простых людей. Их нужно найти и покарать».
Представители золотых родов издавна поддерживали императоров в политической борьбе с церковью, напомнил Изяслав, не впечатлившись вспышкой эмоций. «Считаете, что я могу вот так просто подорвать их доверие? Обвинить в страшных грехах? Без веских доказательств? Он действительно знает, о чем говорит? Или хочет уменьшить мое влияние среди бояр? Служители решили поднять голову? А вот фиг тебе!» — подумал правитель и добавил. «Возвращайтесь в резиденцию и подумайте над тем, как мы можем скрытно вывести на чистую воду предателей. Посмотрим, на что способна церковь в нынешнее время. И еще. Все документы по подозреваемым инквизиции персонам передайте в департамент имперской безопасности. Я тоже не планирую сидеть, сложа руки. Проверю ваши слова».